Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія в передачі «Точка відліку». Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю нашого постійного вже гостя, ну не гостя, співведучого, пана Олександра Дуброєра. Він є журналістом, теологом, директором Європейського інституту соціальних комунікацій. І що важливо в контексті нашої сьогоднішньої передачі, він є очевидцем одеського побоїща. Власне, про це ми будемо говорити сьогодні. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір, Христос Воскрес.
Запрошую слухачів також приймати участь в слуханні і запрошую телефонувати, ставити свої запитання. Пане Олександре, що ви бачили? Ви були там біля місця цих подій жахливих? Что відбувалося врешті-решт?
Алексей, я хочу сразу внести ясность, если это возможно. Ну, по крайней мере, я во время нашей передачи попробую структурировать события. Хочу только сразу оговориться, что то, что буду говорить я, это очень субъективные переживания очевидца половины этих драматических, трагических событий. Я был очевидцем стал событий в центре города, в центре Одессы, с которых все началось. Сейчас расскажу в двух словах, как это было. И возле Дома профсоюзов, где произошли самые драматические, трагические события, я оказался уже, когда там фактически все было завершено. Поэтому об этом могу, во второй части могу судить только по рассказам очевидцев, коллег, которые там были, о том, что я читаю, просматриваю видео. Однако первая часть моего, того, где я был свидетелем, она тоже довольно субъективная, потому что мы должны понимать, что это событие, ну, такие, ну, военные происходили, и я был только на одной части, видел это с одной стороны, в то время как общую картинку мы можем сложить, сложив свидетельства разных людей. Как вчера мне сказал один мой товарищ, который был в самом первом ряду, буквально с самых первых минут, когда полетели камни и начались выстрелы, и стали бить прутами людей, он находится он является членом самообороны Одесского Майдана. Он говорит: «Саш, я помню только все некими отрывками. Мы понимаем, что человек, находясь под пулями, когда рвутся светошумовые гранаты, не может сложить всю картинку, он не занимается тем, чтобы собрать ее полностью. Это очень важно. Второе, вторая важная ремарка перед тем, как мы начнем говорить о происходящих событиях, мы должны понимать, что все, о чем мы говорим, является пока нашими домыслами, предположениями, результатами наших самостоятельных общественных расследований, потому что окончательный вердикт, он будет вынесен тогда, когда мы получим официальное подтверждение судмедэкспертизы и некий рапорт Министерства внутренних дел. Вот, это две важные ремарки, которые я хотел сразу сказать. А теперь, что касательно событий. Я вышел 2 мая на Соборную площадь, центр города, где собирались болельщики команды «Металлисты Одесса», которые не находятся в конфликте. Мы знаем, что все болельщики Украины сейчас проукраински настроены. Они должны были пройти совместным маршем за единую Украину на стадион в парк Шевченко. Там же было очень, ну, не очень много, но достаточно много одесситов. Мы должны понимать, что это праздничные дни, и многие выехали за город. Одесситов, которые были с детьми и сами гуляли и имели намерение присоединиться к этому маршу. В тот момент, когда колонна болельщиков двинулась в сторону с Соборной площади, в сторону парка Шевченко, со стороны одной из улиц, это улица Греческая, это произошло на кусочке, кто знает Одессу, между собором и торговым центром Афины, навстречу им выскочили люди, достаточно хорошо экипированные, полетели светошумовые гранаты, началось там или петарды, наверное, цветной дым, шум, выстрелы, и начался бой. Камни полетели с той стороны, находящиеся люди по всю сторону, где был я, то есть болельщики, горожане, отреагировали таким образом, что часть начала разбирать ну, а плитку тротуарную подносить к болельщикам, к ультрас. Часть людей бегала, призывала милицию вмешаться, милиция не вмешивалась, появились первые раненые, искали скорую помощь, первоначально скорой помощи не было. Люди на своих машинах организовали моментально вывоз раненых в больницы, и люди, нужно сказать, самоорганизовались моментально очень хорошо. Я видел молодых девчонок, каких-то женщин, которые в пакетах что-то там били, неумело эту плитку подносили тоже к ребятам. Затем, насколько я понимаю, через короткое время, ну, не знаю, через 20 минут, может быть, появилась гражданская, совет гражданской обороны. Это ребята такие уже более крепкие, более экипированные. Это те ребята, которые стоят на блокпостах при въезде в город Одессу. И они пытались вмешаться в ситуацию, просили милицию пустить их, чтобы угомонить вот этих боевиков. Милиция не пускала их. Затем перенеслись события на параллельную улицу с Дерибасовской, начались перестрелки. В общем, длилось это около 3 часов. Эти события.
Пане Олександре, перепрошую, один момент. Ці, умовно, скажімо так, самооборонівці, які прийшли, щоб допомогти і попросили в міліції втрутитися в ці події, на відео бачили, говорили українською мовою. Чи так це було? Хто реально складав кістяк одеської самооборони? Тому що це відео з україномовним самооборонцем Путіним використовується як дія, агрессия правого сектора в Одессе.
Ну, я понимаю. Мы должны понимать, что правый сектор в Одессе – это около 50 подростков, бесшабашных, конечно. Но это подростки, то есть такие же, как и ультрас. Ультрас – это тоже не поймальчики, это болельщики, это хулиганы. Часто, зачастую, не все. Но на своей страничке я вывесил фоторепортаж из этого. Мы смотрим на лица, но это нормальные мальчишки, девчонки, студенты, какие-то люди, горожане нормальные.
В данном выпадку мне идется самое про самооборону.
Нет, нет. Значит, я знаю, что там был Марк Гордиенко, это одессит. Человек, который с первых дней на Майдане, это одессит. Например, ну, если мы говорим об украинском, вот я знаю, что русскоговорящий – это Алексей Черный, руководитель Одесского демальянса. Он принципиально всегда и везде, он принял такое решение там несколько лет назад, он всюду спілкується тільки виключно українською мовою. Кого мы видели на видео, вы, наверное, имеете в виду Сотника Миколу, это тоже человек, который находится здесь в Одессе, я с ним общался, он общается в повседневной жизни как по-русски, так и по-украински. Это зависит от того, с кем он говорит. Поэтому говорить о том, что здесь были какие-то наехавшие люди, нет, этого не было. Ну, то есть, по крайней мере, я там видел очень много людей, знакомых, которых я, ну, которых я встречаю в повседневной жизни. Я видел человека, который через дорогу у меня работает в копицентре, парень Сергей, которому там в первые минуты разбили камнем голову. Ну, то есть...
Зрозуміло. Так,
я... прошу. Нет, нет, нет. Просто мы должны понимать, что по мере того, как разворачивался бой, а он длился около 3 часов, то к ребятам подсоединялись новые группы. Возможно, в какой-то момент там присоединился и правый сектор. Я говорю, это не более 50 человек в Одессе. Возможно, там присоединились какие-то другие группы людей. Возможно, присоединились с этой стороны какие-то провокаторы, которые хотели управлять толпой и направить людей громить лагерь на Куликовом поле.
Але
мы не можем этого оценить сегодня, мы не знаем. Ну, это недоказуемо сегодня.
Але ми дуже чітко бачимо на відео і на фотографіях, що після того, як ця група невідомих напала, обстріляла, обкидала камінням і світлошумовими гранатами фанатів, то відразу напливає групи, власне, городян, одеситів. І чи так це було, чи швидко одесити відреагували на цю кривду, яку завдали фанатам?
Ну, я вам скажу так, що фанатів було кілька сот, бойовиків около 400, фанати були в меншинстві, і я думаю, що бойовики рассчитывали на быструю молниеносную победу. фанаты оказались, ну, я говорю, это определенная субкультура. Если бы это было общество защиты кошечек или собак детских, наверное, они бы себя повели по-другому. Это ребята, которые и в обычной жизни, ну, кто знает футбольных фанатов и помнит там события 5-10-летней давности, они всегда собираются немножко пошуметь, немножко подраться друг с другом. То есть они такие, ну, готовые к бою. Но действительно стали подтягиваться одесситы. И людей стало больше, я не знаю, рассчитывали на это боевики, не рассчитывали. Может быть, на это был расчет собрать людей и увезти на Куликовое поле, потому что я думаю, что здесь трудно сегодня сказать, или это был внутренний посыл людей, что наконец раздавить, да, вот откуда они пришли. Хотя здесь тоже под вопросом, мы должны были бы этом сказать, что лагерь на Куликовом поле, так называемом, где собирался антимайдан, за день до этого разделился на два лагеря. Это тоже знаменательно. Либо это были провокаторы, которые говорили, подстрекали толпу идти громить Куликовое поле. Потому что Одесский Евромайдан на протяжении нескольких месяцев, сколько стоял антимайдан, категорически выступал против снесение антимайдана. Мы должны понять, что лидеры как майдана, так и антимайдана, те, которые начинали их, не те боевики, которые потом туда подключились, те, кто начинали антимайдан, как и майдан, это люди, которые известные общественники, ну, отчасти известные в Одессе. С некоторыми из них, вот, например, по свидетельству Алексея Черного, одного из руководителей Майдана, за год, за два до этого они сотрудничали вместе по защите одесских склонов, там, по блокаде генплана одесского и так далее.
Тобто це громадські активісти, які виступали цілком за такі легальні демократичні способи вияву своєї політичної думки. Щодо мого питання про те, як швидко одесити допомагали фанатам, те, як швидко зростала ця група людей, це запитання я ставлю до того, щоб, ну, вказати ніби такий маркер для визначення одеської проукраїнськості. Власне, одесити підтримали групу людей, яка була з українськими прапорами, а не з георгіївськими стрічками.
Ну, во-первых, дело в том, что те, кто был с георгиевскими ленточками, я подозреваю, что они даже не знали об этом нападении. Те, кто стали жертвами потом
в результате
профсоюзов, потому что сюда пришли боевики, здесь не было ни пожилых людей, ни там каких-то преподавателей университета.
На цих бойовиків не було ніяких визначальних якихось рис, чи то прапорців, чи то стрічок.
Ні, ну були красні ленточки, були георгіївські ленточки, були молодчики, в то время как со стороны вот тех, кто защищался, да, подтягивались горожане. Я могу сказать о своей знакомой. Она ехала когда начались эти выстрелы, она была на Маевке, там, на море, и я ее отговаривал ехать домой через центр, она живет в центре. Говорю, объезжай. Через время она мне позвонила, сказала: Саша, я уже здесь. С ней созвонился ее сын, который был дома, и она мне говорит, я ему сказала, чтобы осторожно, но чтобы он пришел. Она сказала: я думаю, что дети должны это видеть, знать и запомнить. Люди понимают, ну, что свободу нужно отстаивать, что за свои ценности нужно бороться. Она не побоялась, чтобы он пришел туда. Он не принимал участия ни в каких действиях, он стоял в стороне. Но люди подтягивались. Кто-то звонил в пожарную, кто-то там подставлял машины. В Одессе достаточно сильны проукраинские настроения. При том, что мы должны понимать, что Одесский Майдан сам по себе, это тоже достаточно, как и вообще Майдан, достаточно сложная такая институция, некий такой, ну, да, такой вот...
Конгломерат, можливо, навіть.
Что-что?
Конгломерат. Конгломерат. Різних, да, людей, да. Группы, поглядів.
Потому что те, кто составляет, как бы, кто является лидерами, да, те, кто начинал Евромайдан, начинали под девизами, которые условно можно назвать «права человека прежде всего». Впоследствии к ним присоединились некие группы, которые там «нация» по Нудусе. Да, и мы понимаем, что Майдан такое место, ну, где никто не может диктовать друг другу, как себя вести. Ты приходишь, и ты такое вече, и участвуешь. И я думаю, что одесситы, которые, например, пытались остаться в стороне, не разделяя идей антимайдана, но и не желая идентифицировать себя с Майданом, именно в силу того, что вот эти кричалки «Нация под Нудусе», «Смерть врагам» были очень громкие. Но я думаю, что такова логика Майдана. Чем больше бы туда приходило людей умеренных, чем больше бы людей приходило, которые разделяют мирные гуманитарные ценности, тем больше бы этот Майдан принимал именно тот характер, имел тот характер, с которого он і починався.
Пане Олександре, я
Так.
хочу повернутися до цих подій, власне, побоїща Одеського, і нагадати нашим слухачам, що ми в передачі «Точка відліку» в прямому ефірі. У нас в гостях пан Олександр Доброєр, журналіст, теолог, директор Європейського інституту соціальних комунікацій, а також очевидець подій в Одесі. Того побоїща, яке відбулося на вихідних, ви маєте можливість зателефонувати, поставити своє запитання. Хочу повернутися до репліки вами сказаної про те, що насправді ті сепаратисти, умовно так їх назвемо, які були на Куликовому полі і які напали на фанатів, це абсолютно різні, відокремлені одне від одної групи, які не мали нічого спільного, окрім тієї самої Георгіївської стрічки. І чи правильно я розумію вас, що фактично ось ця група, яка обстріляла фанатів, вона фактично спровокувала агресію на мирних мітингувальників з георгіївськими стрічками на Куликовому полі з сторони, умовно скажемо так, Майдану?
Смотрите, Алексей, да, в общем, верно. Одесское Куликовое поле стояло там 2 месяца или сколько, я уже сейчас не вспомню. И там реяли российские триколеры, значит, люди за Россию, там за что-то еще, я не знаю, трудно сказать. Потому что, например, из пострадавших, я сейчас вернусь к вашему вопросу, я помню его, но из пострадавших в Доме профсоюзов человек, который ходил вот на антимайдан, вот это отец одной из моих знакомых по учебе некогда в университете. И она сказала, что он вообще там не за присоединение к России, он просто за русский язык и за то, чтобы вот его не ущемляли. У него не было никаких идей. Но просто там собирались те, кто не очень доволен тем, что вот происходит, никто не очень это понимает. То есть там были разные люди абсолютно. Но за день или два до событий этих кандидат в мэры Одессы, один из кандидатов в мэры Одессы, Геннадий Труханов, один из активистов, некогда глава фракции партии регионов в Одесском городском совете, как это подавалось в СМИ, договорился, поскольку Куликовое поле – место, где проводят демонстрации первомайские, 9 мая обычно, договорился или как бы с руководителями Куликового поля, таков был месседж в СМИ, чтобы они перенесли свой лагерь на 411-ю батарею, то есть на край города, тоже там мемориал военный, для того, чтобы освободить
Центр места.
центр города. Но якобы в лагере произошел раскол, кто-то решил остаться в центре, кто-то ушел туда на 411-ю батарею. По тем сообщениям, которые дают мне мои коллеги-журналисты, те, что просачивается в СМИ, туда ушла та часть, которая называлась Одесской дружиной, в отличие от народной дружины, оставшейся на Куликовом поле, которая составляла как раз именно вот костяк боевиков на Куликовом поле. И случайно ли они туда ушли, или это был их отвод перед спецоперацией, сегодня, ну, говорю, мы только судим и что-то предполагаем. Мы ждем результатов официальных. Но очень странное совпадение, что они отошли туда. И именно они стали теми, кто атаковал болельщиков 2 мая. Затем, Когда они стали отступать, а часть из них забаррикадировалась в торговом центре Афина, не очень много их там было, остальные стали бежать на Куликовое поле. И вот здесь произошли самые непонятные и самые драматические события. Потому что, по воспоминаниям тех, кто там был, говорят, что там был какой-то концерт или что там происходило, люди, как обычно, собирались. Вдруг началась паника, стали кричать, что майдуны бегут, сейчас нас убивать будут. И всех стали загонять в дом профсоюзов, который находился здесь. Это бывшее обкомовское огромное здание.
Тобто це ініціювали, власне, бойовики, які тікали
ми
від Майдану?
Ми не знаємо, хто. Ми не знаємо, хто. Тому що говорять, що отчасти це люди, які прибіжали, збіжали від... Я не могу судить, я только сужу, говорю, что вот об этом я сужу уже из косвенных свидетельств, меня не было там, что отчасти это те, кто сбежал вот именно из центра города. Другие говорят, что там были депутаты областного совета несколько, один из которых погиб во время этих обстоятельств, этих событий, которые стали кричать, что мы не успеем укрыться, они нас будут убивать, прячемся в здании. И люди оказались в здании. Отец моей вот этой знакомой, на которую я ссылаюсь, он говорит, что он не понимает, как он там оказался. Потому что он, ну, не помнит, началась паника, всем сказали туда бежать, и они спрятались. Потом он вспоминает также, что когда начался огонь, они не могли потушить этот огонь, потому что гидранты внутри здания были выключены. Интересный факт, ну, если слово «интересное» здесь уместно, ну, такой знаменательный факт, что пожарная охрана, которая находится в 2 минутах езды от горящего дома профсоюзов, приехала, как говорят, где-то минут через 40 только на этот пожар, когда там все пылало. Формально сегодня я нашел такую информацию, якобы руководитель МЧС Владимир Бадалан говорил о том, что это правда. Внутри, в центре города, где безумствовали боевики, искорежили одну пожарную машину, которую использовали как таран. Те, кто защищались, ну я не знаю, ну, я не называю их майдановцами, ультрас, и те, кто пришел на их защиту, использовали как таран, чтобы пробить вот тот барьер нападавших, баррикады, которые они построили. Машину разгромили. Но является ли это аргументом того, чтобы не выслать
машину
туда, где находятся тысячи людей и где пылает здание, ну, это уж не мне решать. Но факт остается фактом. Машина не приехала. И что происходило там внутри, мы не знаем. Как я предполагаю, как я думаю, и здесь мы понимаем, что каждая сторона сейчас ищет подтверждение своей правоты. И я боюсь, что когда будут результаты официальные расследования, примем мы его или не примем, для каждой из сторон будет настолько, ну, она будет готова это принять настолько, насколько это будет совпадать с
ее... Але тим не менше, пане Олександре.
Но они...
Врешті, то, ваші висновки,
я думаю,
нехай
что
суб'єктивні.
Я думаю,
так,
что там происходило несколько событий. Я думаю, что там было безусловное отравление химическими веществами, о которых мы говорим. На это ряд указывает событий. Там наверняка, как я понимаю, действовала какая-то диверсионная группа, зондеркоманден, как угодно назовите, люди, которые, возможно, были внутри уж еще до того, как стали загонять людей.
А цей чоловік, який, про якого ви згадували, батько вашої однокурсниці, він залишився живим після того, як був
живим,
там?
Да.
А просто що він розказує, що там було?
Ну, он просто помнит, что они зашли, что потом в какой-то момент начался, что они там боялись нападения, что там были какие-то баррикады, начался дым, началось задымление, какой-то хаос, не было света.
А як він вибрався?
А его вывел, это вообще очень странная ситуация, история, которая, ну, похожа на придуманную, но если бы я не знал человека, который мне это рассказывает,
я
бы не поверил. Она сказала, что с ним была связь, а потом связь с ним прервалась, и родные приехали его искать, и как раз на него напоролись, его выводил какой-то человек, который хотел завладеть его машиной. То есть он выводил его как будто к машине, но он хотел завладеть, и когда появились родственники, он начал с ними драться. И там кого-то даже ранил ножом. То есть мне рассказывали, что там было и мародерство в это время. То есть там происходили какие-то неконтролируемые, ну, по крайней мере, извне, как казалось, процессы.
Пане Олександре, кілька питань. У нас вже завершується час. Ми вже не встигаємо поговорити, що робила міліція. І,
нічого не діяло.
І, власне, на фото ми бачимо, що вони поруч абсолютно стоять з бойовиками озброєними, що бойовики стріляють поза з щитов міліції. Чи так це було?
Так.
Ну, власне, як в Одесі оцінюють таку поведінку міліції? Прошу зараз дуже коротко відповідати, і ми буквально в такому форматі бліцу завершимо.
Так, Олексій, оцінюють негативно, вважають, що міліція була виконувачем чогось заказу. Я вважаю так, що в цій ситуації це був конфлікт не одеситів з одеситами. І це я хотів би, щоб наші радіослухачі розуміли в кінці. Это был не конфликт одесситов с одесситами. Одесситы с одесситами могут иметь разные точки зрения, ругаться на кухне, во дворе или стоять на разных майданах.
Тобто це була цілеспрямована акція, яка передбачала стравити, зіткнути дві групи людей, які висловлюють різні позиції. Пане Олександре, іще.
Создати ілюзію гражданського мощного кровавого противостояния, но на такую циничную операцию, я думаю, что не способна ни одна сила внутри Украины. Я думаю, что это была акция, которая была спланирована и которая была спровоцирована. Сегодня уже мы знаем...
Пане Олександре, перепрошую, буквально кілька питань, и потім ми зробимо висновок, и я вам дам можливість висловитися. Після цього побоїща, після того, як побачили трупів, ми бачили людей, які йшли і кричали, що ми вам ніколи цього не простимо, маючи на увазі, власне, тих, яких ми називаємо Майдан, чи фанати і одесити. Як Одеса ставиться? Кого вона вважає винною? Що ви бачите з розмов зі своїми знайомими протягом цих днів?
Я говорю, що многі розуміють, що за цим стоїть третья сила, только каждый ее называет по-разному. Те, кто стоят на Куликовом поле, ну, условно, я же упрощаю сейчас.
Так, звісно.
Считают, что это киевская власть и националисты, те, кто является представителями Майдана, считают, что это внешний враг, который имел здесь коллаборационистов, в частности, из грязных исполнителей милиции, которую, может быть, в какую-то часть разыграли в темную. Мы не знаем, да, мы предполагаем. Но то есть все понимают, что это была циничный розыгрыш, спектакль, в котором пострадали одесситы.
Які настрої зараз в Одесі? Подавленість, паніка, страх, ненависть до тих, хто це влаштував. Що зараз панує?
Знаете, когда так много трупов, безусловно, существует ненависть и существует скорбь. Я думаю, что говорить о прощении придется, потому что нам нужно жить в этом городе. Это единственный путь к вообще к нормальной жизни. Но сейчас, наверное, об этом не время, потому что когда скорбь, когда люди теряют близких, им сначала нужно выплакаться, и мы должны все сопереживать тем, кто пострадал. А потом мы сможем об этом говорить. В городе угнетенное состояние, в городе, ну, понимаем, что такие события, они не могут радовать. Вместе с тем, ну, сказать о том, что одесситы абсолютно опустили руки, и можно с ними делать все, что угодно, нет. Я думаю, что эти события еще более консолидировали людей, хотя радикализировали некоторые настроения, но я думаю, что вследствие этих событий Украина настроенных, то есть людей, которые выступают за целостную, единую Украину, как самостоятельное государство, в дела которого не имеет права вмешиваться никто, стало гораздо больше.
Ну что ж, на цьому мы, напевно, завершимо. Вже немає нам часу говорити далі, але хочу буквально сказати кілька моментів наостанок цієї передачі. Ми не поговорили про міліцію, яка бездіяла в Одесі, яка просто стояла і бачила, як бойовики стріляють, і, в принципі, прикривала тих бойовиків, які стріляли. Потім, ну, власне, цю роль міліції ми добре бачимо в засобах масової інформації. І ще би хотів нагадати про те, що Кадри і фото, і відеозйомки показують, що полум'я полихає в будівлі профспілок в часі, коли вікна не були розбиті коктейлями Молотова. Відповідно, загоряння трапилося з, ну, чисто з логічної точки зору, саме зсередини. Відповідно, як воно, як і що загорілося, ми можемо лише здогадуватися до офіційних висновків. Цікаво, ну, знову ж таки, можливо, блюзнірськи казати, цікаво, дивно, що трупи, які там залишилися в домі профспілок, вони мають обгорілі голови, обличчя, верхню частину тулуба, кисті рук і абсолютно нетронуту нижню частину кінцівки, штани, наприклад, навіть не згоріли. При цьому дерев'яний паркет, дерев'яні рами, вони залишилися цілими і недоторканими. Слідів вогню, в принципі, немає в багатьох місцях. І це іще більше ускладнює питання, яким чином відбулося це загоряння.
Я бажаю... Очень много постановочних фотографій, я прошу прощения, что так, я так,
так говорю. Так,
так называемая, как будто бы беременная женщина. Это все постилось везде, которая оказалась фейком. Это не беременная женщина. Это женщина 55-го года рождения в неестественной позе. Но на ряде этажей, когда я говорил о разных событиях, то есть есть второй этаж, события, происходившие на четвертом этаже. Я думаю, что там и там люди пострадали от разных вещей. Не знаю, я не был, нужно восстанавливать. Но вот эти вот трупы, которые со вздутыми животами, она как будто специально выставлен ее живот, как беременная. Это все напоминает один из блогеров, вот на блоге, например, Олега Дрюма, об этом говорится в других местах, анализируются эти фотографии, приводит такие аргументы в пользу того, что это вообще были постановочные фотографии, для того, чтобы просто показать вот эти ужасы, зверства, которые якобы совершил там правый сектор или майдановцы.
Ну що ж, нам залишається лише молитися за тих людей, які загинули, молитися за одеситів, щоб Господь перемінив ненависть на конструктив, на прощення. Звичайно, перебувати в скорбі, оплакувати наших загиблих і мати тверезість і мужність прийняти істину, яку ми вже скоро, напевно, дізнаємося. Сподіваюся, що дізнаємося. Дякую вам, пане Олександре. Нагадую, що
в
передачі «Точка відліку» ми говорили з Олександром Добройром, журналістом, теологом, директором Європейського інституту соціальних комунікацій. Почуємось наступного тижня. З Богом!